новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 30 марта, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на YouTube-канале, либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Прямо сейчас ситуация на московских дорогах оценивается в 5 баллов. Это данные Яндекса. Посмотрим, что нам пишет ЦОДД. ЦОДД в 4 балла оценивает. Говорит, что с утра 2 миллиона 600 тысяч автомобилей уже побывали на московских улицах. Сейчас 4 крупных ДТП. По прогнозам, дальше ситуация будет такой. 5 баллов прямо сейчас, 5 баллов 5 вечера, 6 баллов 6 вечера и максимальные 7-бальные пробки в районе 19 часов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, в Госдуме предлагают запретить мусоропроводы в новостройках и идут даже дальше. О целесообразности заварить уже имеющиеся мусоропроводы в старых домах идет речь. Разве еще не запретили хотя бы в новых домах мусоропроводы? Первая тема. Вторая тема. Депутаты выступили с инициативой приравнять учителей к государственным служащим. Что это значит? И получается так, что государственные служащие сейчас лучше учителей. Об этом будем говорить минут через 10. Параллельно следим за тем, что появляется среди срочных новостей. Вот, например, заявление главы МОК Баха. Комиссия по этике Международного олимпийского комитета рассмотрит влияние рекомендаций на статус членов Международного олимпийского комитета из России. Вот Центробанк сообщает, что международные резервы России на 23 марта составили чуть меньше 595 миллиардов долларов. Это существенно больше, чем было 17 марта. Тогда было почти 586.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал для ваших сообщений плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7 3 7 3 94 8. В Госдуме, пишет сегодня газета «Известия», предлагают запретить мусоропроводы в новостройках. Такая мера позволит ускорить реформу в этой сфере и перейти к раздельному сбору отходов. Говорят об инициативе члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, который уже обратился с ней в Минстрой. Говорится в его инициативе и больше. О целесообразности заварить уже имеющиеся мусоропроводы в старых домах, если есть такая возможность. По мнению экспертов, не везде подобные технические устройства содержатся в хорошем состоянии, и это может приводить к распространению крыс и неприятных запахов. Вот интересно, мусоропровод в старом доме и нет возможности его заварить. Как это может быть? Я не понимаю. Руслан Губайдулин, заместитель председателя Общественного совета Минприроды России, руководитель Ассоциации операторов отрасли обращений с отходами, называется Ассоциация «Чистая страна». Руслан Харисович, здравствуйте.
Да, приветствую вас.
Первый вопрос. Когда Якубовский предлагает запретить мусоропроводы в новостройках, а разве еще подобного рода меры не приняты?
Александр, да, мы с ним лично знакомы. Инициатива, она зреет в воздухе, действительно, по поводу новостроек, чтобы строили уже новые здания, многоквартирные, без вот этого элемента благоустройства под названием мусоропровод.
То есть сейчас подобного рода решений еще не принято? Просто прежде уже говорили о чем-то подобном.
Нет, эти решения принимаются не Госдумой. Они принимаются не президентом, они принимаются не рекоператором, они принимаются жителями этого дома. И есть существующий механизм. Все мы с вами, живущие на квартирных домах, можем провести общее собрание жителей нашего дома. И если более 50% голосов решат убрать мусоропровод в своем доме, то они будут убраны. Этот механизм есть, он предусмотрен жилищным кодексом. Вот, поэтому коллеги пошли дальше. Почему бы нам сейчас уже не строить дома вообще без мусоропровода? Эта позиция спорная, она имеет и плюсы, и минусы. Вот, поэтому...
Смотрите, я с чего начал задавать-то этот вопрос? Дело в том, что в июле 2021 года было объявлено, что в Московской области в новостройках запретили устанавливать мусоропроводы. За это время можно говорить о какой-то практике? Ну, что она показала?
Ну, смотрите, запретили. Мы с вами, когда покупаем квартиру, мусоропровод – это не услуга. Это, как и лифт, элемент общего имущества нашего с вами дома. Конечно же, с точки зрения экологии, и мы, как представители региональных операторов и рабочих, конечно же, всегда называли мусоропровод убийцей раздельного сбора, потому что человек достаточно ленивое существо, и даже если на улице будет стоять баки под раздельный сбор, и будет возможность выбросить, допустим, выбросить в мусоропровод пакет со всем вместе смешанный, конечно же, люди, несколько категорий людей будет это делать. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. У нас же есть люди с ограниченными возможностями физиологически, да, и, возможно, уже купил квартиру с мусоропроводом только для того, чтобы у него нет возможности выходить на улицу, понимаете? Вот. Поэтому, в принципе, в жилищном кодексе уже предусмотрена эта норма, что жители дома, кондоминиума сами решают использовать то или иное имущество квартирного дома. Но в подтверждение ваших слов скажу следующее. Львиная доля новостроек, которые сейчас сдаются, куда заезжают люди, большинство, ну даже львиная доля, более 95%, уже сейчас закрывают мусоропроводы. То есть до вселения жильцов управляющая компания ТСЖ проводит общие собрания, и жители не против, а то, чтобы мусоропроводы заварить.
Так, еще, я понял, тогда еще вот наши слушатели тут, пока мы с вами говорим, пишут разного рода комментарии по этому поводу, а все-таки, а содержать мусоропроводы в нормальном состоянии, что не судьба, пишет 530-й?
Конечно же, судьба, и видите, человеку хочет иметь, кто это пишет, он хочет иметь этот мусоропровод, он за него заплатил, купив квартиру с этим, понимаете, это вопрос дискуссионный. Насколько это дорого? Действительно, по санитарным нормам и правилам ежемесячно шахты мусоропровода должны обрабатываться, мыться. Это первое. Второе. В нашей пластовой платежке, да, за содержание и ремонт общего имущества квартирного дома мусоропроводы это порядка там, ну, если перевести на деньги, потому что дома разные и везде плата за квадратный метр за содержание и ремонт разные, но в принципе это по России от 1000 до 2000 рублей в год на квартиру. Ну, где-то порядка там чуть меньше там, 100 рублей. Вот. Поэтому где-то вот такие деньги там обходится содержание мусоропровода ежемесячно.
Допустим, не судьба или наоборот судьба, видите, по-разному говорят. Просто, ну, хорошо, мы платим 1000 рублей, и пусть тогда их промывают, содержат в чистоте, конечно, борются с крысами, конечно, а не отказываются от этой услуги.
Еще раз, это не услуга, давайте с вами, это не услуга.
Почему за нее берут деньги?
Потому что его надо обслуживать, как же.
Ну вот.
Вот надо обслуживать, чтобы помыть, надо деньги взять. Вот. И мы с вами за это платим. В составе общего имущества, как и лифт. Лифт это же не услуга, это общее имущество дома, и поэтому за него платят все. 10-й этаж и 1-й.
Хорошо, тогда еще одно. Да, я понял. Угу. Тогда еще одно. Вот когда Якубовский предлагает не только не устанавливать мусоропроводы в новостройках, но и заваривать уже имеющиеся мусоропроводы в старых домах, то там интересная есть оговорка, если есть такая возможность. А что, есть какие-то мусоропроводы, которые невозможно заварить?
Их невозможно заварить, если на это нет решения собственников дома, которые в нем живут.
Это должно быть простое большинство?
Да, 50+1.
Понял, спасибо. Руслан Губайдуллин, заместитель председателя Общественного совета Минприроды, руководитель Ассоциации операторов отрасли обращения с отходами «Чистая страна». В Госдуме, пишет 520-й, наверное, считают, что будут вечно молодыми и здоровыми. Или что случись, мусор будет выбрасывать служанка или какой-то специальный работник. Вася 481, у меня тоже есть мусоропровод, но я принципиально им не пользуюсь, мне нетрудно поднять попу и дойти до мусорки. Ну, а в чем принципиальность, я не очень понимаю. То есть у меня есть электричество, но я принципиально им не пользуюсь. У меня есть вода, но я принципиально ей не пользуюсь. Не понимаю. Дальше. Григорий, у меня вокруг дома с мусоропроводом. Есть на улице небольшие площадки для мусорных контейнеров. Так контейнеры все равно каждый день забиты. Если мусоропровод заварят, на улице вообще будут горы мусора. Тоже вопрос. Алексей, 564-й. Все можно содержать в чистоте. В идеальном состоянии было бы желание. Вопрос, чего это будет стоить. Вася, 481. Я не вижу смысла пользоваться мусоропроводом. Ну вот я и говорю, Я не вижу смысла пользоваться электричеством. Я не вижу смысла пользоваться газом. Невозможно. Мусоропровод — это в квартире. Есть такие дома, и вот там невозможно заварить. Да почему? Я вот как раз точно знаю, что когда мусоропровод в квартире, его заварить совершенно просто. Ну, если не затрагивать саму систему, свой вход можно заварить, и туда точно никакая крыса не попадет. Это Максим 726. Это отговорка, которая не имеет отношения к сортировке отходов. Мы заходим не с того конца, пишет 123. Евгений 986. У меня, говорит, соседка мусор в ведре до сих пор выносит. Я утром в пакете выношу, другие соседи тоже пакеты выносят. Руки не хочется пачкать. 138 говорит, мусоропровод невозможно заварить, если он установлен в квартире, и собственники против. Ну да. Невозможно. Еще раз, даже если он не в квартире, его невозможно заварить, если против собственники квартир 50+1. Об этом только что говорил Руслан Губайдуллин. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Юрий Вадим. Вот я с 87 по 12 работал в ЖКХ, на самых там низких и всяких должностях. Так вот, я считаю, что мусоропровод это такой же абсурд, ну, я не знаю, как алкоголизм, может быть, или
да
что-то
что
еще. Да, я считаю, что наоборот нужно посадить, сейчас кадров хватает. Посадить, не выбрасывая, чтобы люди не выбрасывали мусор, а приемщик сидел и принимал только рассортированный. Нет, большой штраф, там еще что-то.
Прошу прощения, а на каком расстоянии от квартиры должен быть такой приемщик?
Ну, где мусорка, там и поставить будочку, хорошую отапливаемую будочку.
Вот а это нам сколько будет стоить?
Принимает дворник еще.
А, ну понятно, можно, с нас же можно еще взять и на будочку с отоплением. Одного не понял, в чем проблема, пишет 530-й, Елена 659-й говорит. Ну а почему, действительно, можно же перестать пользоваться входной дверью в подъезд? Ну зачем она нужна? Давайте ее тоже заварим. Копейки будет стоить эта будочка с отоплением, уверен Вася 481. А Слава 341 говорит, ну тогда же за мусор должны, наоборот, платить, если ты его сдаешь. Полностью согласен, нас надо приучать к порядку, пишет Иван 214. Кто будет мыть? Вы серьезно? Через 5 лет запах будет стоять такой. Зачем? Пишет Алексей 343. Ну подождите, как бы вот у нас моют мусоропроводы, и запах не стоит. Как-то так это работает. Оказывается, если это делать, то это работает и без запаха, и без крыс. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, Иван. Ну, на самом деле, если шахты содержать в нормальном состоянии, если содержать клапаны вот эти в нормальном состоянии, это приемная камера, да, если ее постоянно мыть, там, если она в плитке вся, да, ее там раз в неделю уборщики моют, тогда никакого запаха, ну, нету. Вот мы...
Нет, ну еще раз, это та же логика, если снег не чистить, то дорог не будет, и можно не ездить, соответственно, заварились и в этом смысле тоже.
Нет, ну тут, если вот мы говорим о раздельном, да, сборе, то тут, конечно, есть какая-то такая проблема, что мы вроде, да, эти программы внедряем.
Нет, подождите, а что, нет, если мы хотим, чтобы люди разделяли, то это уже неоднократно же говорили, мусоропровод для того, что, собственно, воняет, ну, грубо говоря. А все остальное можно собирать отдельно и потом выносить на мусорку. Что мешает?
Ну, тогда на мусорку можно 2 пакета вынести. Они стоят разные, синий там, как-то.
Ну, так вот, нет, так я и говорю. То есть, почему надо обязательно мусоропровод-то убирать?
Да, не знаю, я и не говорю, что его надо убирать. Я говорю, вещь нормальная, просто содержать нужно нормально. А так...
Понятно.
Очень удобно.
404-й. Живу 30 лет с мусоропроводом. Все чисто и без запаха, если убирают-то. Дальше. 408-й. Как не мой мусоропровод будет рассадником заразы и бактерий? Раньше жили в доме с мусоропроводом. Это постоянная вонь на первом этаже. Сейчас в доме нет такой услуги. И чисто, и нет запаха. Так представьте себе, а в других домах есть мусоропровод, и чисто, и нет запаха. Такое бывает. Можно еще в Москве не жить, ездить не на машине, а на конях, к примеру. Можно же отказаться от цивилизации, развития. Это уже Виталий 618-й предлагает нам, куда там, в какое княжество, Владимирское, по-моему, если заварить мусоропровод, там может завестись вообще альтернативная жизнь, предупреждает 530-й, жизнь, на которую вы не сможете повлиять. Это ведь будет замкнутая экосистема. Ну, я думаю, все-таки все серьезнее. Заварить и удалить эту замкнутую экосистему. Примерно так ведь надо делать.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир, Суздальское княжество, напоминает Виталий, 618-й. Григорий пишет: на втором этаже живу, назло пользуюсь лифтом, так как стали брать за него плату с первого этажа. Саша, 785-й, пишет, что в современном мире мусоропроводов должно быть 5. Под каждый вид мусора либо выносить 5 отсортированных пакетиков самому к будочке. Тут какая история? Я вот как раз и говорю, а что мешает вот оставить один мусоропровод для пищевых отходов, а вот остальные 4 действительно выносить на улицу и раскладывать по необходимым, соответственно, будочкам, пакетам или как там вы будете делать. Андрей 500-й тоже жил на первом этаже, выносил сам в контейнер, но крысы, запаха не было. Следующая тема. Депутаты предлагают приравнять учителей к государственным служащим. Помимо введения статуса, предлагается привести к общему стандарту их зарплаты и права на медицинское обслуживание. Сегодня об этом пишут, ссылаясь на первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яну Лантратову. Ольга Мирясова, организационный секретарь в Межрегиональном профсоюзе работников образования «Учитель». Ольга Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Получается, что сейчас госслужащие лучше учителей, им больше платят, у них лучше пенсии, или как это работает?
Я не могу сказать про всех госслужащих, потому что это достаточно широкий статус, и какие у них зарплаты, они нам не отчитываются. Не очень понимаю смысл законопроекта на данный момент, потому что вопрос не в статусе, а действительно в оплате труда и в соблюдении прав.
Ну вот смотрите, та же Лантратова говорит, что средняя зарплата педагога по стране примерно 46 тысяч рублей, а средняя зарплата, денежное довольствие у них называется, госслужащего 126 тысяч. Вот и разница.
Хорошо, тогда речь идет о том, чтобы в бюджете Российской Федерации было на образование выделено достаточно средств, чтобы зарплату учителей можно было поднять в 3 раза.
По поводу прав на медицинское обслуживание, как вы понимаете предложение депутатов?
Ну, опять же, я не знаю достаточно о медобслуживании госслужащих, но, скажем, можно было бы организовать программу дополнительного страхования медицинского и таким образом дать возможность людям посещать врачей по ним. То есть мне кажется, что любой законопроект зависит от того, насколько он потом реально поможет и улучшит ситуацию с учителями. Сейчас, ну, мне не очевидно, потому что нет никаких деталей этого законопроекта.
Скажите, с вашей точки зрения, все это можно было бы сделать? В чем проблема? Ведь даже подобного рода инициативы обсуждают десятилетиями.
Ну, просто потому что в бюджете на образование Российской Федерации заложено мало средств. Если их существенно увеличить, то уже не важно, это в рамках нынешнего законодательства или нового, да, зарплаты можно существенно увеличить.
Вы говорили, что правильно поднять зарплату. Вот вы согласны, там 3-3-кратное увеличение, или вы говорите о каких-то других вариантах? И что вы еще упоминали, с вашей точки зрения, что нужно педагогам на самом деле?
Ну, прежде всего, нужно, чтобы нагрузка стала разумной, потому что и нынешняя зарплата получается педагогами за счет того, что они берут 1,5-2 ставки и набирают какую-то дополнительную работу, типа заведования кабинетами или библиотеки, параллельное классное руководство и так далее. То есть нужно было бы существенно снизить нагрузку, ну, хотя бы до уровня 18-22 часов уроков в неделю, и при этом увеличить зарплату в 2 раза. Ну, то есть регионы, конечно, у нас разные, зарплаты там разные, но ориентировочно это был бы уже существенный шаг вперед.
Можно ли говорить о том, что, к примеру, московские учителя в этом смысле выгодно отличаются от всех остальных учителей в Российской Федерации?
Да, в Москве ситуация намного лучше с зарплатами.
Это только зарплат касается или всех условий работы?
Условий работы, к сожалению, нет, потому что перегрузка тоже катастрофическая в Москве.
Спасибо. Ольга Мирясова, оргсекретарь Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель». Она была с нами на прямой связи. Мы обсуждаем предложение депутатов Государственной Думы приравнять учителей к госслужащим. Интересно, говорит 530-й, госслужащим деньги выделяют на санатории, не кисло выделяют раз в год. Вот оно, медобслуживание. Вопрос только в другом. Где денег взять? Где шкафчик? В этом смысле Григорий 859-й тоже пишет. У чиновников есть свои пансионаты. Та же мэрия Москвы. Прекрасный дом отдыха в Сочи на берегу моря. Правда, почему-то еще Григорий утверждает, что раз так, тогда учителя должны ходить в форме. А все госслужащие ходят в форме. 123-й. А тогда госслужащими и медики, к примеру, захотят стать. Почему нет? Слава, 341-й. Вряд ли довольствие-то от этого изменится. Найдут госслужащих. Разные они бывают. И с зарплатой в 20 тысяч в том числе. Елена тоже добавляет, что у госслужащих по-другому считают пенсию. Она 75% от оклада. Но тут же вам напоминают, что, вот, например, те же депутаты, о которых говорят, у них вроде как много денег, но оклад-то при этом небольшой. И вот эти пенсии, которые мы обсуждаем, которые начисляют депутатам вот за один созыв в 40 тысяч рублей, это ведь с учетом 75% от оклада, потому что основной оклад, он небольшой. 7373948, телефон прямого эфира. Лучше бы побольше говорили про учителей, чем бессодержательно вечно отменять единый госэкзамен. Виталий думает, что если вот так об этом говорить, то учителям будет больше пользы. Раньше дворники были на государственной службе, утверждает Григорий. Александр пишет, что... А, это он про другое. Мне, говорит, нетрудно выкинуть батарейку в отдельный контейнер, пусть делают его в шаговой доступности. То есть вне шаговой доступности дойти до магазина, тут уже вам выкинуть батарейку в отдельный контейнер трудно. Ладно. 7373948. Телефон прямого эфира. И сантехники в ЖЭКе захотят тоже стать госслужащими. Это вот 564-й. Да, прошу вас.
Да, добрый вечер, слушатели. Хотел сказать, что очень такая странная инициатива, потому что, во-первых, понятие государственный служащий, оно же не всеобъемлющее. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Есть у нас в стране федеральные государственные гражданские служащие, а есть государственные служащие. Вот государственные служащие – это там военные, полиция, Росгвардия, а федеральные государственные гражданские служащие – это, например, ну, например, в структуре МВД это бухгалтер, например.
Ну, или в любом или другом кадровик. Министерстве.
Или в любом другом министерстве. И вот смотрите, если мы берем государственных служащих именно, да, у них там пул целых плюшек, льгот и так далее. Но вместе с тем порядок приема на государственную службу, он как бы, ну, как минимум, жестче. Вот, то есть он подразумевает собой там некоторого рода проверку. Это первый момент. А если мы берем... А ФГГСов, ну, это которые вот как раз вторая...
Федеральных, да, государственных служащих, но гражданских.
Да, 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 то у них зарплаты-то нищенские. Возьмите какую-нибудь налоговую, да, у них там средняя зарплата у специалиста, да, ну, то есть человека, который пришел первый раз. Вот он специалист, там, по-моему, третьей категории должность идет. Вот у них там зарплаты граничат с МРОТ. И я бы не сказал, что там как бы все хорошо.
Ну, то есть вы говорите, что если к этому стандарту приведут зарплаты учителей, может так получиться, что учителя меньше. Да-да-да, я понял.
Она уменьшится, в том-то и дело, да.
7373948, телефон прямого эфира. Марго пишет, сегодня знания учителя не эксклюзивны, как 100 лет назад, когда без учителя не было знаний. Сегодня они пасут стадо. Ну, вы странно очень смотрите на учителей. Мне кажется, что знания учителей не в том, что они знают, а в том, что они умеют передать детям, чтобы те нашли эти знания. Бывшие СС, Россельхознадзор и прочие госслужащие, вот они, госслужащие, тоже Слава намекает на то, что зарплата вот не очень высокая получится. Зарплата не очень во всех этих бывших СС и Россельхознадзорах. 123-й говорит про другое. Госслужащего, к примеру, практически невозможно уволить. Ну, кстати сказать, депутаты Государственной Думы и министр просвещения Кравцов даже говорил об этом, что они похожий документ тоже прорабатывают, чтобы их могли защитить от неправомерных действий. Ну, часто говорят, что вот увольнение, во всяком случае, с точки зрения сотрудника, как правило, неправомерное действие. Медики разве не служащие, пишет 422-й. У меня мама была педагог, и категория у нее была как раз служащая. И вот это тоже хороший вопрос. Если и уравнивать, надо хотя бы понимать, а что сейчас учителя, они не служащие, легко уволить. Там контракт на год, пишет Слава, 343-й. Пенсия будет выше, пусть зарплаты останутся нищенские. Это Алексей, 564-й. И 408-й тоже. Зарплаты могут быть низкие, доплаты могут быть хорошими. Знакомая работала секретарем суда, зарплата 20, но отпускные давали почти 200. Ну вот тут, видите, тогда тоже возникает. А вы к общему стандарту собираетесь зарплаты приводить учителей и госслужащих? Или те самые доплаты, о которых, к примеру, пишет 408-й? 530-й говорит, лучше бы рассказали, какая зарплата у пятой категории госслужащих. У человека, видимо, личный интерес по этому поводу. Депутаты выступили с инициативой приравнять учителей к государственным служащим. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Новости.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 30 марта, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, и мы продолжаем следить за новостями, обсуждать главные темы и смотреть, как едет город. Смотреть и слушать нас можно в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на этот канал. Ну и еще одна возможность – социальная сеть ВКонтакте. Город едет достаточно свободно сегодня, но 5 баллов уже есть. 8-бальных пробок нам сегодня не обещают. 2 миллиона 640 тысяч автомобилей. Это уникальных номеров, которые побывали на территории Москвы с начала суток. 3 крупных ДТП прямо сейчас, 5 баллов прямо сейчас, 5 баллов 5 вечера, 6 баллов 6 вечера. Ну и, как вы понимаете, максимальные 7-бальные пробки ожидают нас в 7 часов вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Первая тема, которую мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это уход крупнейшего мирового экспортера зерна Витерра с российского рынка. За день до этого пришла новость о том, что оттуда же, с российского рынка, уходит еще одна заметная мировая компания, компания Cargill. Что это все означает для российского рынка зерна и вообще для российского сельского хозяйства, поговорим прямо сейчас, через 10 минут, по поводу паводка. Специалисты предупредили о заторах в результате вскрытия рек в некоторых российских регионах. Опасности, в частности, говорят, подвержены 4 субъекта на северо-западе России. А что вообще в России с паводком и что с паводком в Московской области? Разговор об этом минут через 10. Срочное сообщение. Значит, что у нас тут пишут в эти минуты? Информационное агентство. Во-первых, заявление Захаровой из МИД Российской Федерации. Рекомендации МУК продиктованы стремлением исключить Россию из мирового спорта, утверждает она. И еще тоже с ленты ТАСС. Парламент Молдавии продлевает режим ЧП в стране на 60 дней из-за рисков в связи с ситуацией на Украине.
Поток. Успеем сказать главное.
Bloomberg пишет о том, что крупный мировой экспортер зерна компании Viterra планирует уйти с российского рынка. Как говорят, трейдер объявит о своих планах в ближайшее время. Пока канадская компания отгружает зерно и изучает, как поступить с российскими активами. По данным сайта трейдера, в Москве есть маркетинговый офис компании, в Курской области сельскохозяйственное хранилище, а в Ростовской области и Краснодарском крае склады и оборудование в портах, соответственно. До этого появилось сообщение о том, что с российского рынка решила уйти другая крупная мировая сельскохозяйственная компания, компания Cargill. Что все это значит для российского рынка? Леонид Холод, специалист в области продовольственной политики, доктор экономических наук, он с нами на прямой связи. Леонид Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Все эти бренды, которые я только что упоминал, Viterra и Cargill, для большинства потребителей, в общем, не очень заметны. Но они, как говорят, заметны для сельскохозяйственного рынка страны. Это так?
Ну, вообще, они для российского сельскохозяйственного рынка страны заметны. И в мировом пространстве более чем заметны. Это одни из самых крупнейших компаний торговых, агроторговых компаний на земле.
Так, ну вот и хорошо тогда, пишет 123-й, это же перекупщики.
Ну, как вам сказать, рыночная экономика, понимаете, она имеет свои особенности, при которых перекупщики тоже необходимые агенты рынка, но они не перекупщики, они торговцы, причем они мировые торговцы. И Viterra, например, это российское название Viterra, это еще и участие Глинкора. Глинкор один из крупнейших агентов торговых на земле. И, в общем, Cargill тоже не маленький.
Так вот, представим себе, что эти, кто-то называет их перекупщиками, кто-то говорит торговцы. Они уходят с российского рынка. Что для производителей это означает?
Ну, это не самое лучшее, на самом деле, известие для российских производителей. Почему? Потому что, если говорить о Viterra, ну, или о группе Глинкор, то Viterra являлась, ну, наверное, самым крупным экспортером российского зерна. И вот, например, в текущем сезоне с 22 июля 2022 года по февраль 2023 года она отгрузила порядка 3 миллионов тонн. Cargill отгрузил порядка 1 350 000 400 000 тонн. шестое место занимая в российском экспорте. Значит, это из всего 30, где-то 5 миллионов тонн объема. Они на себя брали вот экспорт, он экспорту рознь. Есть экспорт целевой, допустим, по каким-то государственным контрактам, там, со странами или с какими-то компаниями, где заключаются прямые договоры. А есть работа на прямой рынок, на открытый рынок. Вот они брали на себя функции работы на открытый рынок. И Каргилл, например, занимал там 4% вот всего в объеме торговли, пересчитайте, на открытом рынке это более чем там 10%. То есть освобождается место, если они уходят. Значит, место освобождается, соответственно, в рыночной экономике. Это означает, что свят мест, конечно, пуст не бывает, но на время, пока кто-то не придет, ухудшаются условия конкуренции. Это раз. И второе, это не просто так. Вот взял, там, купил где-то, что-то привез, продал. Значит, это отгрузочные мощности, которые они задействовали. И, соответственно, там есть договорная система. Это договоры с хозяйствами, которые поставляли свое зерно для того, чтобы там продавать. А у Витера, например, это обширные контакты, на самом деле, тех, с кем они имели. Это договоры с зернохранилищами. А самое главное, это какие-то связи на внешнем рынке, с кем они работали там. Вот это как бы уходит вместе с ними. Ну и уйдет какое-то время, нужно будет потратить для того, чтобы все это заново.
Смотрите, вы сказали, что это там 4, по-моему, около 4% вы говорили. Вот на этом фоне, покупая, скажем, сельскохозяйственные хранилища, склады, портовое оборудование вот этих уходящих компаний, может появиться какой-то крупный мировой игрок здесь, в России. Вот и 876 пишет, Россия может создать альтернативы уходящим или есть такие компании уже?
Ну, понимаете, в чем дело? Конечно, может, но для этого нужно будет время и деньги. И плюс ко всему, вы же не забывайте, что такое, например, вот 3 миллиона тонн зерна. Это означает, что компания сама фондировала эту торговлю, и это порядка там под 4 миллиарда долларов, которые запущены в оборот. То есть для этого нужно будет время и деньги. И создание новой системы договоров, новой системы контрагентов, поиск контрагентов на внешнем рынке. Если они по-хорошему уходят, это хорошо. Если они уходят обиженными, то рынок-то пронизан этими структурами. Они занимаются контрпропагандой. Но в любом случае это время, деньги и усилия.
Так, 530-й пишет, Майерск ушел, ну, это про перевозки, это не про сельское хозяйство, но имеется в виду, вот там крупный игрок уходит, но вроде как все работает, другие контейнеры, кажется, китайские, что-то произойдет здесь подобное.
Ну, то, что ушел Майерск, на самом деле, это большая проблема для рынка, в том числе и российского. Почему? Потому что, да, китайцы, одна компания крупная, обслуживает наши сухогрузные перевозки. Там не только Майерск ушел, там ушел и Лойд, и еще компании другие. Ну так это повысило стоимость услуг. Значит, здесь ведь тоже уменьшается конкуренция, повышается стоимость услуг.
А, возят-то возят, но за какие деньги? Тогда еще одно, 408-й пишет, логично самим создавать импортера и торговать зерном на внешний рынок. И вот главный поворот. А остатки направить на внутренний, что приведет или должно привести к удешевлению зерна и производимых из него продуктов здесь, в России.
Вот абсолютно согласен с этим утверждением, но здесь есть но, очень большое. У нас в этом году перепроизводство, считайте, это рекордный урожай и так далее, это предмет для радости, но для сельхозтоваропроизводителей это означает перепроизводство, где-то на 55 миллионов тонн. Значит, одномоментно их отправить на внутренний рынок невозможно, для этого нужно развивать внутренних потребителей, это прежде всего животноводство. Это при усилиях и при поддержке государственной, ну, несколько лет займет. Вот. А у нас сейчас локальная ситуация. Вот где-то 35 миллионов тонн вывезли, еще нужно вывести 20 миллионов тонн. И в этот момент объявляется об уходе экспортеров. Значит, то же самое и создание российского торговца. Его надо создавать. И давным-давно нужно было создавать. Но для этого должен быть банк, соответствующее фондирование и система, вот вся цепочка поставок от договоров с хозяйствами до портов, до внешних контрагентов. Значит, это все надо делать, но на это уйдут время и деньги, то, что я сказал.
132-я Вера спрашивает, а что же им Запад посулил, чтобы они Россию кинули? Это ее формулировка.
Ну, тут, понимаете, тут может быть как самостоятельное желание, ну, как вот, например, Майерск ушел, не хочет работать с Российской Федерацией, с российскими грузами там, или Лойд, или Хапак ушел, то же самое, контейнерные сухогрузки, сухогрузные перевозки. Может быть, это самостоятельное решение, может быть, это боязнь усиления санкций, может быть, это проблемы, о которых мы все время говорим, логистические и платежные, которые сегодня омрачают, в общем-то, картину во внешней торговле российским зерном там, и другими грузами, которые не санкционируются, там, минеральными удобрениями. То есть тут причин может быть масса на самом деле. Значит, ну, что-то вот их подвигло.
Спасибо. Леонид Холод, специалист в области продовольственной политики, доктор экономических наук, в прошлом даже заместитель министра сельского хозяйства, был с нами на прямой связи. Не урожай проблема, и урожай проблема, как всегда. Пишет 859-й, 530-й, пишет несопоставимо, конечно, но про Макдак тоже такое говорили. А вот с Макдаком не все так просто, потому что в последний год здесь, в России, Макдак показывал прибыль. И достаточно существенную, пришедшую на ее место вкусные точки, это было вчера, по-моему, в новостях, показывает, наоборот, убытки. Тоже небольшие, но разница уже получается существенная. Теперь дальше. Котофей, это 408-й. Возвращаемся к поддержке государства, значит, надо заново создавать современный госплан. А вот это хорошее сообщение, и вот почему через 20 минут начнется программа «Своя правда», в котором мы как раз и будем говорить, нужен ли госплан в Российской Федерации, и может ли быть госплан при капитализме. Но ведь госплан-то был при социализме. В общем, все это мы будем обсуждать минут через 20.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Специалисты предупреждают о заторах в результате вскрытия рек в регионах страны. Как сказано, в опасности подвержены 4 субъекта на северо-западе России. Это Ленинградская, Псковская, Новгородская области и Республика Карелия. Как говорят во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам ГОИЧС, в азиатской части страны сохраняется вероятность подтопления объектов инфраструктуры в Приморском крае. Там ожидается подъем уровня воды до 2,5 метров. По данным ученым, толщина льда на реках Европейской территории сейчас от 10 до 60 сантиметров. В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах существенно толще лед все еще, от 48 сантиметров до метра. В Якутии, на севере Красноярского края и в Ханты-Мансийском автономном округе лед до сих пор почти 1,5 метра. Что с паводком сейчас, что с паводком в Центральном федеральном округе, прежде всего в Московской области, и вообще каковы планы на паводок 2023 года? Вот этот лед, который в Сибирском федеральном округе сейчас до 1 метра. Когда растает, что будет? Роман Пукалов, директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Он с нами на прямой связи. Роман Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, что можно говорить о паводке 2023 года, ну, на основании того, что уже есть, и какие были прогнозы?
Нет, никакой ясности еще нет. Вы напрасно так опережаете события немножко.
Хотелось бы знать.
Да, все очень будет зависеть не только от уровня снега и накопленных осадков, а от следующих недель, дней, от температурного режима днем и ночью, когда, чтобы не было бурного снеготаяния в течение теплого периода днем, и чтобы немножко на минус опускалось ночью, тогда не так быстро, не так шквально может сойти наводнением влага. Да, как бы в некоторых районах прогнозируется, в некоторых областях прогнозируется повышенные уровни. Но говорить о том, что мы сейчас ждем каких-то катастрофических наводнений, это ни один профессиональный специалист вам на такой вопрос не ответит.
То есть сам по себе объем выпавшего снега, ну вот здесь, в Москве, во всяком случае, мы ведь неоднократно слышали, что это рекордный снег, такого не было никогда. Вот даже все это не означает, что потом будет рекордная вода.
Не было никакого рекордного снега. Были какие-то рекордные выпавшие осадки в течение суток, там недели, подъем снега на рекордный уровень, но он садится. И, в общем-то, никаких особых рекордов не состоялось, на самом деле. Да, безусловно, большое наводнение может быть в случае такого вот массового снеготаяния и схода воды в течение суток, двое при высоких температурах, в том числе и ночных. Но если ночные температуры нас поддержат, когда этот процесс останавливается, влага потихонечку стекает и пропитывает почву, что тоже очень важно. То есть сам уровень снега еще не показатель. Еще важно, сколько проникнет внутрь влаги в почву, насколько будет лето с водой или без воды.
Вообще говорить о том, что паводок прошел, когда в Российской Федерации можно, учитывая ее рекордные территории?
Затрудняюсь сказать. Ну, наверное, майские, после майских праздников. Ну, как минимум еще полтора месяца.
Это, видимо, как раз про Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ, где сейчас лед полтора метра. А про Москву, про Московскую область уже можно что-то говорить про паводок?
Не готов ответить. Я все-таки, скорее, врачу в совет, а не метеоролог, не гидролог.
Но нынешние показатели еще, ну, просто вот для того, чтобы... Он есть или его еще нет?
Ну, дай бог, дай бог.
Понял, ну, спасибо.
На даче снег уже сошел полностью.
Вот я об этом. Вроде как снег-то сошел, и получается, по идее, тогда половодье прошло.
Нет, нет, нет. В лесах его еще до полуметра-метра.
Угу. Даже если там на будет. Вашем участке снега уже нет. Спасибо. Роман Пукалов, директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Он был с нами на прямой связи. Что ваши наблюдения показывают? Что происходит в этом году со снегом? Что происходит с водой? Насколько быстро она уходит? Вот у Романа Пукалова нет снега уже на участке. Но он говорит, еще очень много в лесу. Может быть, вы были в лесу и готовы как-то свидетельствовать по поводу того, что там 530-й в Московской области. У меня весь снег сошел на районе, хотя и не вывозили. Оставил пару глубоких луж на газоне. Асфальт все-таки унес. Но главное, снег сошел, вы говорите. Завтра иду на лед, пишет 297-й. На пруд там лед еще толстый. Хороший вопрос тоже. А как вы определяете, что этот лед-то еще толстый? Ну вот вы принимаете решение пойти на этот лед в конце марта. Хотел сказать 1 апреля, но нет. В конце марта вы решаетесь идти на лед. Как вы принимаете это решение? Как вы определяете, что это был, что этот лед на пруду еще толстый? Рекордный снег в прошлом году был. У меня теплицу проломило, пишет 824-й. А я исхожу из новостей, которые мы же вам транслировали, ссылаясь на синоптиков, где все время говорили, такого не было, такого уровня снега не было. В Митине в лесу снега много, и по утрам туман. Тоже вот, кстати, туман, этот удивительный туман 2023 года. Толстость льда определяется нажатием, шутит 530-й. Шутка неудачная, потому что толстость льда примерно на уровне 50 сантиметров нажатием не определяется. Елена говорит, нельзя уже на лед, забудьте, хватит. 297-й говорит, есть ледобур, есть опыт. Ну и что показывает ваш ледобур и опыт? В Царицынском парке снежный покров до сих пор, пишет 789-й. Саша, 785-й. Это в городе снег сошел рядом совсем рядом в Измайловском парке через дорогу снега полно, лед довольно толстый, определяю просто, сверлю лунку и меряю рулеткой толщину льда. Но вот это интересная история. Человек говорит, лед довольно толстый, как я это определяю? Сверлю лунку и меряю рулеткой толщину льда. Засунул рулетку. А, довольно толстый. Ну и дальше. 7373948. 876-й. Лед еще стоит. Слушаем вас. Здравствуйте.
Хочу сказать, не ходите на лед, не рискуйте. Я один раз провалился. Больше не хочу.
Ну,
неприятное ощущение.
А как вы принимали решение провалиться?
Да вот так вот. Шел-шел и провалился. И все. Хотя лед был толстый, да, казалось. Но где-то промыло, где-то не промыло. Он тает очень неравномерно, и можно просто шаг в сторону сделать и провалишься, а рядом толстый лед.
Никто не гарантирует, что толстый лед по всей его площади, я понял. Тоже нажатием, пока просверлишь, пока замеришь, да, не получается, Катя, а потом вас спасай, никто ведь за вами не поедет, плавайте там на льдине. В том-то и дело, что поедут. Анатолий 675-й, пока первый рыбак под лед не провалится, пока, ну, в смысле, то есть вы пока не услышите такую новость, тоже ходите на лед, вы готовы рискнуть стать этим первым? Толщина льда определяется не нажатием, а прокаливанием. Прокалыванием? Прокаливанием? 713-й, вы как-то определитесь. Дальше, 7373948. Григорий 859-й про Ленобласть нам рассказывает. В Ульновке много участков уже залило. Сабинка, видимо, речка местная, из берегов вышла. Двухмесячная норма снега выпала за несколько дней. 7373948. Продолжаем собирать свидетельства. Итак, паводок. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну, вообще, есть такой русский народный инструмент, как раз для первого и последнего льда, называется пешня. Как раз им и прокалывают. Идет и колешь подо льдом. Вот. А во-вторых, на рыбалке на первый, опять же, по первому и последнему льду не был, если так в лед не провалился. Правда, на глубину не ходим.
Ну, вот смотрите, все-таки, пешней вы, значит, определяете?
Ну, конечно.
А как?
Колется, ну, совсем по-другому, рыхлый.
Вот опишите эту историю. Вот вы выходите на лед с пешней и давайте, рассказывайте.
ну как, опираешься, смотришь и идешь дальше, если вызывает подозрения визуальные какие-то.
Визуальные подозрения, то есть толщина льда, вот просто многие пишут о том, что там столько-то сантиметров, это не важно.
Ну, просто ходим по известным местам, знаем, где течение, где он тоньше, где толще, поэтому, в общем-то, таких страстей нет. Это не на море, где на льдине унесет, и все.
Это правда. Толщина льда определяется не прокаливанием, проваливанием, оказывается, это хотел нам написать слушатель. Да, прошу.
Здравствуйте, Владислав меня зовут. Я вам, знаете, что скажу? Вот весенняя рыбалка – это очень такая штука опасная по льду. Ну, во-первых, когда шуга появляется на льду, уже довольно страшно. И лед, он из белого превращается в такой синий, что ли. Он темный становится, пропитанный водой, он уже непрочный. И когда отходит от берега, у берега в первую очередь появляется вода, ну, лучше не ходить. А самые отчаянные, вот, по крайней мере, я сам с Урала, вот там есть такие, кто готов все отдать за то, чтобы порыбачить, да, в последний раз на льду. Ну, берут с собой какую-нибудь палку подлиннее, 3-4 метра, так, сосновую, еловую. Ну, лучше сосновую, елка лучше ломается. И вот так с палочкой идут. Если провалится, то хотя бы на ней повиснет.
Они называют это пешней, я понял. Толщину по цвету определяют, утверждают 422-й и 297-й, который сам дважды уже проваливался, говорит, легко определяют. По цвету льда, если черный, значит, все, пруд, значит, все уже не надо. Пруд знакомый. Вот смотрите, человек говорит, я по цвету льда определяю. При этом говорит, у меня пруд знакомый, и я два раза проваливался. То есть хорошо работает, короче. На Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе, утверждает Антон 52-й, на реках лед остается до начала июня. То есть о ледоходе там можно говорить до самого лета. 672-й, надо всех рыбаков принудительно комплектовать кнопкой ГЛОНАСС. И что это поможет? Я не очень понимаю. Обычно люди друг друга видят, такое редко бывает. А главное, мы же слышали совсем недавно в новостях, что даже если укомплектуешь кнопкой ГЛОНАСС, слишком быстро происходит, а если это не пруд, то может быстро унести под ледным течением. На заливе рыбаки участвуют в пищевой цепочке. Рыбаки любят корюшку, корюшка рыбаков каждый день уносит льдины с рыбаками, утверждает Григорий 859-й. Дальше. Лед на заливе толстый, только льдины откалываются. Это он же продолжает рассказывать о том, что даже если толстый лед, это не гарантия ни для чего совершенно. 123-й. Пусть не про толщину льда рассказывают. Пусть про то, как выбраться из воды, когда провалишься, расскажут. На 672-й. Если вдруг меня и других оторвет на льдине, я буду уверен, что льдина толстая, это добавит мне душевного равновесия. И вот человек с душевным равновесием на оторванной льдине плывет, зато спокойный. Это важно. Напомню, специалисты предупреждают о заторах в результате вскрытия рек в регионах страны. Вот вы на толстой льдине спокойно, с душевным равновесием, куда-то плывете, а там затор. Вы готовы к этому? Нет, вы же спокойны, у вас душевное равновесие добавленное. Александр, 5 лет назад лещ с паводком заходил, с берега ловили. Ну, то есть, не обязательно, собственно, выходить на воду-то. Самые отчаянные по льду на резиновой лодке рыбачат. Да-да-да, вот видите, 530-й тоже обратил внимание. Мы же начали с того, что говорим, ребята, там заторы могут быть. Хотелось бы хотя бы знать, откуда доставать рыбака. Ну да, действительно, ГЛОНАСС в этом смысле бы помог. Так тогда любой маячок поможет. И будем знать, да-да-да, и 287-й, даже если это уже не рыбак, даже если это уже труп, его хотя бы с маяком найти легче. Пик половодья — это вообще время сбора березового сока. Можно другим заниматься, найти себе другое занятие, пишет 725-й. Ну и 530-й вспоминает, считает уместным вспоминать именно сейчас песню «Мамонтенка». Григорий рассказывает, еще раз напомню, главные новости, главные тревожные новости как раз про Питер. Специалисты говорят про заторы в Ленинградской, Псковской, Новгородской области и Республике Карелия. Ну и Григорий, у нас рыбаки на заливе простынь белую берут, чтобы их с вертолета не было видно, а то их платно приедут эвакуировать из МЧС. Интересно, когда этот лед уже отрывается, они тоже под простынью? Прямо сейчас новости.